Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 14-я часть. В конце 13-й части я предложил вам заняться рассмотрением вопроса, что показывает нам сущность нашего Господа Иисуса там, где мы ее практически применяем. Если мы в отношении истечения времени обратим наш взор в вечность, то увидим, что мысли о спасении появились у Бога не просто когда-то. Нет. В соответствии с сообщением в Псалме 2, стих 7, Он принял в себе решение или определение, как там написано. «Возвещу определение». Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Бог принял свое решение, потому что, согласно посланию Ефесянам 1, стих 4 и посланию Римлянам 8, стих 29, Он избрал нас до основания мира, когда еще ничего сотворено не было. Хотя с точки зрения человеческих понятий о времени это невозможно охватить и представить. Уже тогда, когда Бог принял свое решение, Он имел эту мысль о пастыре. Это были мысли по спасению. Суть этого решения заключалась в том, чтобы дать своего сына для искупления через его смерть на Голгофском кресте. Причем не только за тех, которые примут его через покаяние в свое сердце, но за всех погибших грешников мира сего, как читаем в первом послании Тимофею 2 стих 6, предавший себя для искупления всех. О том же сообщает нам Святой Дух и в первом послании Иоанна 2, стих 2. Он есть искупление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Эти мысли Бога из вечности были мыслями пастыря о спасении. Это обосновано в сущности Его любви. Действие Бога в отношении Его творений существует из вечности и во все времена, включает в себя также Его сегодняшнее и будущее действие. О верующих Он уже в вечности имел свои намерения. Дело, которое творит Господь Иисус, длится из вечности в вечность, и не только в себе, но и с Его творениями, которых Он делает соучастниками Себя Самого. О Господе Иисусе сказано, как читаем в послании Евреям 12, стих 2, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия». Естественно, что сам крест не принес Иисусу никакой радости, но это был тот путь, который был дан для того, чтобы всех нас привести к небесной славе. Поэтому и я являюсь радостью Господа Иисуса. Он радуется о каждом отдельном грешнике, который приходит к Нему с покаянием, как читаем в Луке 15, стих 7, сказывая вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Однако эта радость на небесах, радость нашего Господа Иисуса, совершенно иная, чем ее представляют себе некоторые дети Божии. Господь Иисус радуется. И знаете ли, что верующий, который видит себя слабым, знает о том, что Господь Иисус радуется о нас. Господь Иисус не будет проводить вечность в стонах. Мою и вашу слабость Господь Иисус учитывал или включил уже в Голгофский крест. Там этот вопрос улажен, решен. Забота Господа Иисуса о нас заключается в том, чтобы все те люди, которых Он предузнал до основания мира, согласно посланию Римлянам 8:29, в полном составе были приведены в вечность, как духовный плод. Данный вопрос мы начали рассматривать с вами с Евангелия от Иоанна 10, стих 11, где читаем: «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А в стихе 7 этой же главы Господь Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». На основании этого сообщения мы можем сказать, что через свое дело на Голгофском кресте Господь Иисус открыл нам дверь ко спасению. Он является дверью ко спасению. Но на основании этого факта люди еще не спасены. Многие этого не понимают, потому что они говорят: «Все дороги ведут в Рим». А вернее, следует сказать, многие пути ведут к Папе Римскому. Всем, которые так рассуждают, я советую: пойдите в Ватикан и станьте перед Папой, сможет ли он вас спасти. Но путь к Небесному Отцу один, и только через Иисуса Христа. Поэтому он говорит о себе в Евангелии от Иоанна 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Следовательно, через эту дверь, которой является Господь Иисус, все погибшие грешники могут войти в Царствие Божие, как об этом сказал Иисус Никодиму. Обратимся по этому поводу еще к Евангелию от Иоанна 10, стих 9. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Действие Иисуса, как доброго пастыря, заключается в том, чтобы создать для нас сначала вход в Царствие Божье, создать этот вход через себя, через свою жертву. Об этом мы читаем в Иоанна 10, стих 11. «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Этот факт является основой для нашего спасения. Входя в эту дверь, погибший грешник найдет спасение, ибо дело Иисуса для этого уже свершилось. В стихе 14 он сам говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». В этих моих мы видим всех людей, которых Бог предузнал до основания мира, что они придут и позволят себя спасти. Они все являются собственностью Господа Иисуса. Он всех их знает, потому что Он является их добрым пастырем. Бог знает всех и говорит: «И мои знают меня». Это значит, тот, кто спасен, знает, что он действительно спасен, по крайней мере, в момент своего покаяния. Но, к сожалению, есть такие дети Божии, которые днями, неделями, месяцами ведут диспут с сатаной по вопросу, действительно ли они рождены свыше, потому что они не видят знака о спасении на своем теле. Тогда сатана им говорит, что ты не видишь, того и не бывает. Это бедные люди, они не знают, что в действительности они имеют, так как они обворованы. Но тот факт, что существует познание о спасении, о рождении свыше, не имеет ничего общего со смирением. Такие сомневающиеся люди в свое время покаялись, обратились к Иисусу. Вопрос заключается лишь в свидетельстве Святого Духа в их жизни. Это является решающим. Поэтому советую таким детям Божьим, чтобы они не позволяли сатане в их жизни так долго господствовать, пока они не потеряют ориентировку. В Евангелии от Иоанна 10, стих 15 мы дальше читаем: «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». В этом мы видим любовь нашего Господа Иисуса, нашего доброго пастыря. Мы можем сказать, в своей сущности пастырем Бог сделал все необходимое для нашего спасения и сделает также все необходимое, чтобы ввести нас в вечность. Мы еще вернемся к этому. В стихе 27 этой главы Святой Дух показывает нам еще одну черту сущности доброго пастыря. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». «Они идут за мною» — это значит, что пастырь идет впереди своих овец. И он говорит: «Они идут за мною». Здесь не написано, чтобы Господь Иисус сказал: «Вот так, вы теперь все мои овцы, поэтому оставляю вас на вашу ответственность. Когда вы окажетесь на небесах, то будут вручены награды. Там будет награждена та овца, которая лучше всех преодолела превратности жизни». Но в нашем тексте написано, что пастырь идет впереди своих овец. Так как овцы не отличаются особой интеллигентностью, то пастырь ничего от них и не требует, чего они не могут. Наше следование за Иисусом не приносит нам никакого вреда. Но мы не должны отказываться от мысли, чтобы задуматься над собой. В послании Ефесянам 2, стих 10 написано, что пути, на которых мы должны ходить, уже приготовлены Небесным Отцом. Читаем этот стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Поэтому будем заниматься поиском этих путей, которые Небесный Отец приготовил для нас во Христе Иисусе, чтобы ходить по этим путям. И мы не будем заниматься поиском этих путей, но должны знать, что других Божьих путей не существует. Ведь Господь Иисус не просто идет впереди, чтобы затем сказать: «Я иду впереди и больше не оглядываюсь». И мы не ценили бы нашего Учителя, который по окончанию путешествия с нами сказал бы: «Я всегда шел впереди вас». А когда вернулся домой, то заметил, что трех учеников не хватает. Но о нашем добром пастыре мы читаем по этому поводу в Иоанна 10:28: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Хотя Господь Иисус, как добрый пастырь, идет впереди своих искупленных, но Он держит их одновременно в Своей руке на протяжении всей жизни. В приведенном стихе совершенно ясно написано: «Никто не похитит их из руки моей». Но для многих верующих это обетование Господа Иисуса является неопределяющим, не внушает им доверия. Они говорят: «Все это верно, но я сам могу уйти, освободиться из руки Господа». И что мы можем по такому поводу сказать, если такие верующие хотят потерять спасение? Лично я могу совершенно определенно сказать, что такие верующие, во-первых, не знают Писания, а во-вторых, и к тому, что знают, проявляют неверие. Такое поведение верующих является высшим оскорблением Господа Иисуса и лишением Его подобающей славы. Именно в этом заключается стратегия сатаны. Через таких маловерных верующих он достигает свою главную цель – сделать дело Господа Иисуса на Голгофе несовершенным и обворовать его в славе. Даже если верующие настолько помрачены умом духовно, что имеют желание уйти от Господа, то с уверенностью можно сказать, что Господь Иисус, тем не менее, имеет к ним сочувствие и продолжает их крепко держать в своей руке. По-человечески мы должны сказать, кто себя связывает навеки, тот должен себя проверить на основании покаяния и рождения свыше. Этот вопрос закреплен твердо. Верующие, переживающие такие мрачные часы, будут очень благодарны в вечности, что Господь Иисус их там нес, где они были обессиленными и вялыми. «Никто не похитит их из руки моей», — так обещает Господь Иисус своим искупленным. А если кто-то отваживается сказать: «А я могу уйти от Господа Иисуса», то такие люди ставят себя выше всемогущего Бога. Таким заявлением они бросают Богу дерзкий вызов. Наш добрый пастырь заботится о своих овцах и не дает им заблудиться. При этом мы вспоминаем притчу о 100 овцах, из которых одна потерялась. Пастырь оставляет 99 овец в горах, ищет потерявшуюся и находит ее. В Матфея 18:12 читаем: «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Ни одна из овец, которые являются собственностью пастыря, не останется где-нибудь на пути. Он не был бы пастырем, если бы не заботился о каждой овце. Он не только спас их, приготовил им путь, не только шел впереди их и указал им путь, но также несет и охраняет их в своей руке. Он ухаживает за ними, заботится о них и дает им все необходимое. В первом послании Петра, глава 5, стих 4, Святой Дух характеризует Господа Иисуса новым титулом – пастырь-начальником. Читаю этот стих: «И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». В немецкой Библии пастырь называется «Хирте», что означает «пастух», а пастырь-начальник – называется «Эрцхирте». Приставка «эрц» перед существительным указывает на высший сан, например, «эрцгерцог», «эрцбишоф», что означает «архиепископ». Насколько я знаю, в англиканской церкви существует епископское служение. Епископ – это титул священнослужителей. Я предполагаю, что епископы когда-то решили, что они должны иметь повышение своего титула и назвали себя «эрцбишофы», то есть архиепископы. Но существует только один «эрцхирте» – Иисус, высший пастырь. Переводчики русской Библии назвали его «пастырь-начальником», то есть высшим званием пастыря, что тоже соответствует истине. Смысл этого титула Иисуса, как высшего пастыря, откроется нам, когда мы будем в вечности, когда мы будем Его видеть. Когда Он нам откроется, мы по-настоящему увидим, какую любовь пастыря Он проявлял к нам на земле. Ведь мы же и представления не имеем о том, как Господь Иисус заботится о нас. Между тем нам известно, что ангелы, как служебные духи, имеют задание Бога служить детям Божьим на земле, как читаем в послании евреям 1 стих 14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Я позволю себе задать вопрос. Как вы практически представляете себе это служение ангелов по отношению к детям Божьим? Некоторые из детей Божьих говорят: «Я имел ангела защиты, который сидел на радиаторе автомобиля». По поводу такого сообщения брата можно сказать: не лучше ли было бы, чтобы этот ангел защиты сидел непосредственно на руле? Так было бы по-человечески, если мы заметим, что в аварийной ситуации, когда сделали глупость, имели защиту. Но это такие трактовки, о которых Слово Божье нам ничего не сообщает. Кто что-то подобное знает, тот знает больше, чем то, что сообщает нам Слово Божье. Об этом Бог ничего нам не говорит, потому что это такие вещи, о которых нам не следует ничего знать. Мы должны только твердо знать, что Господь Иисус надежно держит нас в Своих руках. Как, когда и при каких обстоятельствах, мы можем и не знать, но мы можем Его благодарить и сказать: «Дорогой Господь Иисус, я благодарю Тебя за все и за надежную защиту». Тогда в вечности мы будем иметь представление, тогда мы будем удивляться тому, что мы имели в Господе Иисусе в нашей земной жизни, как читаем в Псалме 22, стих 1. «Иегова, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Этот псалом знают также неверующие люди, но в этом псалме не написано, что Господь Иисус удалит от нас все человеческие трудности. Бог этого не делает. В противном случае вся трудная корреспонденция была бы удалена при нашем входе в бюро на работу, и ангелы могли бы писать на пишущей машинке, но Бог этого не делает. Тогда многие говорят: «Я вообще ничего не вижу». Таким людям недостает настоящего взора на верные вещи, ибо мы не получили обетования в отношении золотых эскалаторов на небо. Такое и быть не может. Но Слово Божье сообщает нам, что мы ни в чем не будем нуждаться. В конце послания филиппийцам мы читаем в главе 4, стих 19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Об этом сообщает нам Слово Божье. И все это необходимое будет найдено, если мы будем ходить Божьими путями. Ибо Слово Божье и дальше сообщает нам в послании Римлянам 8, стих 18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Просите Господа Иисуса, чтобы Он направлял ваш взор так, как Он сам видит эти вещи. Тогда вы меньше будете запинаться о маленькие камни. Господь Иисус имеет еще один титул, который можно и в католической церкви слышать. великий пастырь-овец, как читаем в послании евреям 13:20. «Бог же мира, воздвигший из мертвых великого пастыря-овец кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа». Наш Господь Иисус является великим пастырем овец. По этому поводу читаем в первом послании Петра 2:25. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Этот блюститель, наш Господь Иисус, имеет честолюбие, поэтому Он следит за Своими овцами и о них заботится. Он видит, в чем мы нуждаемся, и ведет нас к цели. Обратим наш взор еще на человеческое пастырство, о котором Слово Божие сообщает нам в послании Ефесянам 4:11. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И людям Господь Иисус дает задание быть пастырями, но не вместо Господа Иисуса. Эти пастыри собраний подчинены пастыреначальнику, нашему Господу Иисусу. Они должны заботиться о стаде». Эта мысль обобщена в предписаниях к служению. В первом послании Петра 5:2-4. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но добровольно, то есть охотно, и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Затем следует стих 4, в котором мы читаем о пастыре-начальнике, нашем Господе Иисусе. «И когда явится пастыре-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Пастыри собраний должны равным образом, как и пастырь Господь Иисус, заботиться о стаде в поместных собраниях. Их служение должно совершаться таким образом, чтобы в исполнении их служения в них можно было видеть сущность Иисуса. Они должны все вопросы так решать и исполнять, как их исполняет Иисус. В приведенном тексте 1 Петра 5:2-3 Святой Дух называет нам три вещи, которые Слово Божие особенно подчеркивает. Первое. Надзор за стадом пастыри должны вести непринужденно, но добровольно. При следовании за Иисусом все делается добровольно. В противном случае апостол Петр не написал бы это послание. В нашем тексте не написано «они должны». Я знаю, что во многих верующих кругах пастыри не делают так, как написано в нашем тексте. Поэтому Слово Божие и говорит «непринужденно». Пастыри могут советовать, предупреждать, предостерегать, указывать на опасность, но никогда и никого не принуждать. Если кто-нибудь что-то делает, потому что я или мы ему это сказали, то он делает это ради нас, ради меня. Если он это познает от Господа Иисуса, тогда он делает это ради Господа Иисуса. Но разница здесь в том, что на Божьих путях имеется еще и награда, но не потому, что я ему это сказал. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.